Харе Кришна. Итак, мы обсуждаем нектар наставлений Шри Падишамриты Рупы Госвами. Сегодня больше уделим время для вопросов. Есть много записок. Мы вкратце вспомним, о чем мы говорили на предыдущих лекциях. Мы изучаем отдельные шлоки писаний, такие как Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам или Шри Падишамрита, для того, чтобы затем иметь картину целого. Важно понять связь между утверждениями. Существует такое понятие, как диалектика, это связь. Так же, как Бхагавад-гита, она состоит из пяти составляющих тем. Одна единая гита, песня Бога, имеет пять составляющих, можно их отдельно рассмотреть. То есть знание неделимо. А знание не поддается дифференциации, интеграции. Но Санхья делает это при помощи логики. Поэтому можно, если логически посмотреть на Священное Писание, любое, оно состоит из отдельных шлок, отдельных утверждений. Но это не так. То есть это единое неделимое знание или единое сознание. То есть мы не можем применить к сознанию подход Санхьи, разбить на составляющие элементы и сосчитать его. В Гите говорится, душа неделима. Нельзя расщепить на части. Нельзя сжечь или растворить, или сушить. Она не поддается материальному воздействию. И также духовное знание, исходящее из души и сверхдуши, неделимо на самом деле. Поэтому мы изучаем отдельные утверждения философии. Они могут вызвать противоречия. Пока мы не поймем их связь, диалектику, в единое полное целое. В едином полном целом не существует противоречий. Противоречия существуют только между составляющими частями, когда они не связаны с полным целым. Например, здесь есть вопрос. Я не перехожу к вопросам, просто я к слову вспомнил. Как смириться с тем, что в Кришне есть не только прекрасное, но и безобразное? Безобразного не существует в Кришне. Безобразное – это относительное прекрасное, часть прекрасного, не связанное с полным целым. Например, сейчас вы смотрите на мое тело, я смотрю на вас. Ничего, смотреть можно. Пока оно собрано в единое целое. Если вы разложите это тело на составляющие части, смотреть будет невозможно. Станет безобразным. Глаза красивые у всех, смотрите. Но возьмите отдельно их рассмотрите. Они станут безобразными. То есть все прекрасно, когда рассматривается в единстве. А Кришна, как абсолют, как полное целое, имеет такое необъяснимое свойство. Все, что он делает, прекрасно. Потому что он личность, например, личность, как бы личностное представительство полного целого. Личность, верховная личность Бога. Что бы он ни делал, все вызывает восхищение, все прекрасно. Ничто не имеет противоречий. И в этом материальном мире люди подражают Кришне в оторванном виде, и это называется безобразно. Кришна ворует во Вриндаване масло. Это его любимое занятие. Вечное занятие. Он вечный вор, неисправимый. Рецидивист. Нельзя исправить его. Он ворует. Нанда Махарадж не знает, что делать с ребенком. Он растет, но я не могу отучить его от воровства. Он делает великие вещи, но от воровства отучить его не могу. Но когда Кришна ворует масло, воровства на самом деле нет, потому что все масло во Вриндаване принадлежит ему. Это верховная личность Бога. Это называется лила, игра. Он мог бы не воровать. Мог просто есть масло, у него достаточно дома масла. Но такова игра. Это уже нужно рассматривать с точки зрения взаимоотношений полного целого с его частями. Мы видим, что эта игра прекрасна, ему поклоняются как вору, восхищаются его играми, его сноровкой, его смекалкой, его умением воровать. И так он восхищает весь Вриндаван, ждет, когда же Кришна придет и сворует у меня масло. И только для этого гопи избивают это масло. И ждут, когда же Кришна придет. Куда сегодня масло поставить, как его спрятать. И как он на этот раз его, интересно, сворует. То есть гопи очень изобретательны, они придумывают различные способы, как сохранить масло, а Кришна изобретательна, чтобы найти его. И они соревнуются. И Кришна всегда побеждает. Но если мы имитируем Кришну, независимо от него, воровство становится отвратительным явлением. Потому что не связано с Кришной. Если мы что-то берем в этом мире для Кришны, это не является воровством. Если что-то берем для себя, это является воровством. Но взять из этого мира только можно то, что Бог дает нам. Прасад называется, прасад, милость. То, что мы имеем по милости Бога, это все можно брать. И это можно использовать в служении Богу. Это называется уже лила. Жизнь такого человека называется лила, как Прабхупада лиламрита мы читаем. Прабхупада, его деятельность, вся деятельность вызывала блаженство, наслаждение. Прабхупада тоже воровал. Я по секрету говорю, только на Украине. Не распространяйте по искону, это секретная информация. Я ее недавно узнал. Так Прабхупада даже своровал божества в Лондоне. Вы не знаете об этой истории? Правда? Для лондонского храма, может быть, я путаю города, но мне кажется, это был Лондон, насколько я помню. Для лондонского храма необходимы были божества Рады и Кришна. И в то время это было трудно привезти из Индии эти божества, заказывать, найти. Было очень мало преданных, очень мало денег и так далее. И многие преданные еще не были в Индии. И Прабхупада увидел объявление, или его ученики, что один бизнесмен, джентльмен индийский, живет в Лондоне и продает мурти Радхи Кришны. Прабхупада говорит, это какой-то знак, нужно поехать посмотреть. Там был еще Тамал Кришна Госвами, может быть, еще кто-то. Они наведались к этому бизнесмену, джентльмен, живет в Лондоне. И он следовал строго этим правилам смарта, смарта брахманы, знаете, они все эти тонкости знают, установление божеств, что можно, что нельзя. И у Радхарани немножко на мизинчике откололся мрамор, чуть-чуть. И по высшим стандартам считается, что божество не нужно уже устанавливать, оно не является подходящим для установки. Но Прабхупада на это не обращал большого внимания, на такие тонкости. Он увидел божество и сказал, о, нам божества эти подходят, как раз такие, какие нам нужны для храма. Точь-в-точь. Какие мы хотели, по размеру. Они выглядят очень хорошо. И когда этот человек уже пытался говорить о цене, Прабхупада быстро переводил разговор на другую тему. Как у вас бизнес? Я сразу спрашивал. Расскажите мне. И человек какое-то время рассказал о бизнесе, Прабхупада задал вопросы, и ученики не понимали, о чем Прабхупада говорит. Никогда он раньше не интересовался этими вещами. И когда эта тема была исчерпана, человек снова говорил, ну, если божества вам подходят, то он хотел уже перейти к цене, а как ваша семья? И так продолжалось, Прабхупада задал новый и новый вопрос, человек все рассказал о себе, о семье, о своих детях, о своем образовании, о своих уже, так сказать, отце, о своей матери, родословной, где он родился, в каком городе жил и как попал в Лондон. И Прабхупада в конце этого разговора, он создал атмосферу, что они уже близко знакомы, друзья. Сказал, а божество мы берем. Просто берем. Нам подходит божество. Большое спасибо, он сказал. И взял эти божества, одно божество Тамал Кришна Госвами, и говорит, тяжело, не тяжело, берем. И вниз по лестнице. И этот джентльмен кричал, с вами же, но я еще, ничего, нам подходит божество. Большое спасибо. Мы сели в машину и поехали. И Тамал Кришна Госвами сказал, Прабхупада, мне кажется, что вы украли божества. Говорит, да, я украл Радху Кришну. Видите, нам нравится эта история. Но Прабхупада своровал. Для Кришны он делал такие вещи. Конечно, учитывал всегда место, время, обстоятельства. Это лила называется, трансцендентная лила. Прабхупада мог так делать. Я не думаю, что мы должны подражать таким лилам. Прабхупада был трансцендентен на самом деле. И таким образом шлоки, которые мы изучаем, должны соединиться в полное целое. И тогда мы сможем увидеть Бхагавад-гиту вокруг нас, что мы живем по этим законам. Все так и существует, как описывает Кришна в Бхагавад-гите, только он это описывает коротко очень. А мы это проходим во всех деталях бытия. Но принцип этого не меняется. Есть душа, есть сверхдуша, есть время, карма и гуны. Вот составляющие Бхагавад-гиты. Если мы захотим найти причину наших страданий в этом мире или другие причины, то можно спросить, в чем же причина? Карма? Да, правильный ответ. Карма – причина страданий. А может быть, время? Кали-юга. Да, время тоже. Кали-юга. А может быть, душа является причиной этих страданий? Ну, конечно, душа. А может быть, гуны материальной природы? Они же источник страданий. Тоже правильно. Ну и, наверное, сверхдуша это все санкционирует. Она высшая причина. Видите, все пять причин. Правильно. Один элемент мы рассматриваем. Страдания, скажем. Счастье. Все, что угодно в этом мире. Все находится в Бхагавад-гите. Через пять точек зрения мы можем узнать любую деталь в этом мире. Все нужно видеть одновременно. И карму, и гуны, и время, и душу, и сверхдушу. И таким образом мы получаем совершенное знание. То есть такое видение, цельное, полное. Человек, который получает такое видение, он именуется Уттама Адхикари. Он видит, что все со всех точек зрения в этом мире происходит правильно. Только с одной точки зрения неправильный этот мир. С точки зрения чувственного восприятия. Только с этой точки зрения. Приятные и неприятные вещи – это просто иллюзия. Это органы чувств и объекты, настроенные на это все. Но на самом деле нет ни счастья, ни страдания в этом мире для души. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Это лишь чувственное иллюзорное восприятие. Одна преданная, она пришла очень тяжело в сознание Кришны. Ее история очень тяжелая. Возможно, она напишет свою историю для следующей книги. Она была на грани жизни и смерти долгое время. И именно сознание Кришны спасло ее. То есть серьезно она получила травмы. И она пришла однажды к духовному учителю и стала рассказывать, как она пришла в сознание Кришны. Какой она ад пережила. Физический, умственный, во всех отношениях. Ее гуру стал слушать и улыбаться. Она продолжала рассказывать, чем дальше, тем хуже. Но духовный учитель улыбался еще шире. Потом стал смеяться. Она говорила, какой ужас вообще в конце этой истории. И тогда он уже хохотал. Там спросил Гуру Махарадж, но ведь я же говорю, как я страдала. Как через какие страдания и боли я прошла, чтобы быть в сознании Кришны. Он смеялся и говорил, нет, это не страдание, это экстаз. Твой путь к Богу. То есть царица Кунти говорила об этом. Не нужно никаких приятных и хороших вещей. Когда все приятно и хорошо, ты уходишь. И мы забываем тебя. Когда приходят трудности, ты сразу с нами. Ну так посылай же и дальше трудности, сказала она. А какие трудности пережила Кунти и пятеро пандавов, нам и не снилось. Долгие годы их хотели просто уничтожить. Цари этого мира. Нужно было скрываться, просто хранить свою жизнь. Но она говорит, но это было хорошее время. Но ты был с нами всегда. Но сейчас, когда все хорошо, ты собираешься уезжать. Зачем же нам это благополучие материальное? Тогда какой же смысл в этом? И Уттама Адхикари, он не слишком придает значение восприятию чувств. И мы говорили об этом, что в первом стихе его Падишамриты написано, что человек должен обуздать свои чувства. Его. Чтобы утвердиться в равновесии, тхира, стать тхирой, обрести высший вкус, необходимо отрегулировать деятельность чувств, контроль чувств. Контроль чувств означает, их нужно использовать для здорового образа жизни и не больше. Это наша обязанность поддерживать здоровый образ жизни. Поэтому чувства нужно использовать для здорового образа жизни и для восприятия абсолютной истины. Та часть энергии чувств, которая сохраняется аскезой, не тратится, она будет воспринимать абсолютную истину свободно. Должна оставаться часть чувств в свободном состоянии. Если компьютер у вас перегружен информацией, он очень долго загружается, верно? Медленно работает. Также, если все чувства у нас пресыщены, ум загружен лишней информацией сплошной, когда вам говорят абсолютную истину, мы очень долго перевариваем, очень долго нужно большое время, чтобы все это соотнести с нашим опытом и информацией. Очень сложно, очень долго нужно время, чтобы преодолеть эту умственную платформу. Нужно запрограммировано образованием, образом жизни. Хороший пример, я помню, в 90-х годах я слышал пример, в Германии купили преданную землю, очень дешево, сейчас там есть ферма. Они удивились, насколько дешево эту продали землю, считали это удачной покупкой, но оказалось не совсем так. Эта земля была бесплодной абсолютно. Она поросла сорняком. Особый есть вид сорняка, который прорастает, как ковер, 10-15 сантиметров, сплошное хитросплетение, знаете, их корней, ничего не растет, ни травинки. Невозможно ничего посадить. Если даже выжгите какими-то химикатами, ничего расти не будет много лет. И если вы вырываете, его какую-то часть зарастает тут же снова. При этом думали, ну вот мы, нас обманули с этой землей. Дешевая земля, но мы потеряли все. И тогда они обратились к ведам и нашли, что такой сорняк описывается в ведах. Нашли информацию и средства против него. Средство было необычное, при этом его выполнили. Земля стала плодородной потом. Но послушайте, как это, чего это стоило. Средство было такое. Необходимо пахать эту землю в одну сторону, потом в другую сторону, потом перпендикулярно в одну сторону и в другую сторону. Каждый день на протяжении полугода. Сначала этот сорняк поднимается ковриком, снова падает на место и срастается. Но через полгода до него доходит, что его режут на куски. Он настолько тупой. Это сорняк просто. Через полгода, примерно, до него доходит, что его режут на куски постоянно. И он ослабевает и уходит. Все. Земля освобождается. Вот эту землю с таким сорняком можно сравнить с нашим умом. Хитросплетение, вот эти все логические выводы, стереотипы, которые мы уже впитали, как свою суть, даже не задумываясь об этом совершенно. Если мы послушаем одну лекцию, это как вспашка, туда, сюда, о, как хорошо, все ясно, все разбито, все разоблачено, прекрасно. Но это нужно делать каждый день. Потому что на следующий день тоже зарастает. Снова возвращаются наши концепции, наши понимания, снова они пускают корни. Поэтому Рупа Госвами говорит, необходимо стать тхирой, утвердиться в сознании Кришны. Он говорит, как это сделать? Он описывает две вещи в следующем варианте, два в двух стихах. Первое, необходима вера, шрадха. Но он описывает ее необычным образом веру, а в шести ее практических проявлениях. Шесть принципов, которые нам помогут в этом, шесть проявлений веры. И первое из них, и главное, это утсаха, энтузиазм. Высшее проявление, главное проявление веры – это энтузиазм. А безверие характеризуется, главным образом, чувством собственности, атьяхара, желанием накапливать собственность. Вот через чувство собственности возникают все остальные анартхи, препятствия, недостатки и пороки человеческие. То есть корень – это просто чувство собственности. Поэтому веру и безверие можно определить по двум этим признакам. Вера означает, есть энтузиазм в духовной жизни, интерес к Богу у человека есть, это вера. Вера – это есть желание познать Бога. Вера – это желание. Просто желание. Если я хочу познать Бога, это признак веры. Безверие означает чувство собственности, чувство накопительства. Я и мое. Эгоизм. Поэтому, говорит, вот эти шесть вещей, которые связаны с верой, помогут нам. Обязательно мы достигнем успеха, если свяжем свою духовную жизнь с верой настоящей. Начиная с энтузиазма и кончая с сильным стремлением к Богу. И без веры оно будет непреодолимым препятствием. Если мы совершаем духовную практику без веры, результат не придет. Даже через сотни жизней. И как же эту веру поддерживать? Он объясняет в следующем стихе. Необходимо правильное отношение с предми, общение с предми. Саду-санга, шрадха, затем саду-санга. Саду-санга поддерживает нашу веру. Пока мы общаемся с предми, это назначение этого фестиваля. Укрепить нашу веру, дать трансцендентный опыт воспевания и слушания. И мы укрепляем веру. За один такой фестиваль мы проживаем сейчас с вами сотни тысяч жизней духовного опыта предыдущих. Сотни тысяч. Сейчас, как никогда, мы сконцентрированы на духовной жизни все эти дни. Обычно это не бывает в мирской жизни. Несколько минут удается сконцентрироваться человеку, может быть, в день или в месяц на Боге, от силы религиозному. В нашем случае больше, потому что мы повторяем 16 кругов каждый день. У нас также этот опыт прибавляет. Но фестиваль дает нам возможность обрести опыт тысячи жизней вперед. Это гигантский прогресс, на самом деле, потому что так долго мы не следачивались на святом имени никогда, кроме как на фестивале, ну, и также в Индии есть фестиваль, в Коринице будет следующий фестиваль. Это общение с преданными, Саду Санга. И там он описывает, как нужно общаться с преданными, какие нужно иметь любовный обмен, чтобы поддерживать правильные отношения с преданными. Далее он говорит, что даже если мы имеем такой опыт и все правильно делаем, есть вера, правильно общаемся с преданными, и уже чувствуем любовь к преданным. Это хороший признак, это преддверие любви к Богу. Нужно быть очень осторожным, этот росток бхакти может разрушить оскорбления. Нужно избегать еще оскорблений, нужно различать уровни преданных. Нужно знать, как общаться с различным уровнем преданных. И мы читали о том, что из Каништы, Матьяма и Уттама, как нужно выражать почтение этим разным преданным. Каништа Тикари мы выражаем почтение мысленно. Тот, кто имеет дикшу, уже не имеет таких материальных привязанностей. Дикша отрезает материальные привязанности. Можем поклониться такому преданному. А человеку, полностью занятому в миссии, в распространении святого имени, должны служить и спрашивать, принять его как духовного учителя. При этом говорится еще о следующем стихе сегодня, который мы читаем, что и у чистого преданного могут быть изъяны телесные. Есть пример. Луна, полную луну мы видим, на ней есть пятна, есть изъяны. Но даже темные пятна луны не препятствуют лунному свету. Поэтому этот стих очень важный. Когда мы общаемся с возвышенными преданными, мы не должны идеализировать. Он находится в материальном мире. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Апи чет судура чаро». Это стих известный. «Баджате мама нанья пхак сатур эва самантавья самьяк вивасито хиса». Что это? Даже если преданный порой совершает какие-то недостойные поступки, его все равно нужно считать садху, святым, ибо подлинный смысл его существования состоит в любовном служении Господу. Смысл его существования состоит не в недостатках, нет, он их не культивирует, а в преданном служении Господу. Иначе говоря, его нельзя считать обыкновенным человеком. И здесь употребляется интересное слово. Апичет су дура чаро. Дура чаро. Су дура чаро. Ачар. От слова ачар. Ачар поведение. Ачар. Дура ачар. Понятно без перевода. Махатма. Дуратма. Есть великая душа. Есть дуратма. Человек низкого уровня. Дура атма. Видимо, в русском эквиваленте это санскритское слово тоже. И здесь говорится, дурной поступок, дура атма, дура чаро. И при этом еще приставка су написана. Знаете, что это означает? Это усиливает в много раз очень дура ачара. Очень дурное поведение. То есть, знаете, под это слово можно подвести любой поступок фактически, любой. И Кришна что говорит? Считайте его садху. Так относится к чистому преданному. И здесь то же самое Рупа Госвами говорит по-другому. Послушайте внимательно. Чистый преданный, сознающий Кришну, пребывает в своем изначальном состоянии и потому не отождествляет себя с телом. А о нем нельзя судить с материальной точки зрения. Не следует обращать внимание на низкое происхождение преданного, цвет его кожи, на то, что его тело уродливо, поражено болезнью или немощно. Такие недостатки, возможно, броются в глаза обыкновенному человеку. Но, несмотря на все кажущиеся изъяны, ничто и никогда не осквернит тело чистого преданного. Оно подобно водам Ганги, которые в сезон дождей несут порою пузыри, пену и грязь. Ничто и никогда не осквернит воды Ганги. Люди, обладающие развитым духовным интеллектом, совершает омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды. Если кто-то был в Индии, он имеет такой опыт. В Ямуне и Ганге бывает очень много мусора. Просто невозможно смотреть. Даже невозможно представить, как там можно принимать омовение. И тем не менее, преданные все совершают омовение там. Испытывают трансцендентное счастье после этого. Ганга всегда святая, всегда чистая Ганга. Здесь приводится такой же пример, что может попадать какой-то мусор, грязь, какие-то недостатки, какая-то тень может падать на преданного. Что имеется в виду? Потому что преданный соприкасается с этим миром и чувствует сострадание. Например, если вы видите, что человек весь в грязи, упал, лежит в луже, и хотите поднять его, поднимая его, вы также испачкаетесь. Не так ли? Вы не сможете остаться чистым. Вы также испачкаетесь. Но при этом, смотрите, того, кто это сделал, не критикуют за грязь. Не рассматривают ее с этой точки зрения. Не говорят, ты вообще где? Где ты шлялся вообще? Как ты выглядишь? Нет, понятно? Понятно, нормально. Просто помогают очиститься, и все. Все, больше ничего. Тот человек, который стоит под душем, не критикуется за грязь. И поскольку чистый, преданный, он будет соприкасаться с этим миром, в проповеди, с людьми, может показаться, что какая-то скверна также одолевает его. Например, Прабхупада болел на Западе. Серьезно, пережил серьезные болезни. Или он говорил, что иногда ученики поступают плохо, и духовному учителю может присниться дурной сон, оскверняющий его ум. Он мог испытывать это влияние. Если вы близко около огня, вы будете нагреваться. То есть попадаете под влияние. Поэтому многие махатмы Индии, имеется в виду садху, которые идут путем аскезы, живущие где-то в горах, в Гималаях, в святых местах, они поразились этому примеру, когда услышали, что сделал Прабхупада, поехал в западный мир, и там создал движение духовное. Один человек. Они очень удивились и спросили, как это возможно? Это правда? Один саньяси это сделал? Но вы знаете, если вы просто рядом с человеком стоите, с любым материалистом, вы оскверняетесь. У каждого человека есть биополе, они говорят. Примерно локоть, может чуть больше. Если просто рядом встанете, вы будете оскверняться, проникнут его мысли и все остальное. Если вы просто тысячу идите там, вы осквернитесь. Воздухом дышите, которым люди дышат, вы осквернитесь. Как же он смог это сделать? И не оскверниться при этом, не упасть при этом. Это большой риск. Некоторые саньяси, они приезжали до Шрилы Прабхупады в Лондон и проповедовали там. Они объясняли, что есть брахман, что есть материя, и как осознать брахман, что для этого нужно самому стать брахманом. Это была интересная тема, и некоторые лорды, сэры, влиятельные люди, слушая эту проповедь, говорили, с вами, вы меня можете сделать брахманом? Да, говорили с вами. Но для этого необходимо соблюдать четыре принципа. Нужно отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, незаконного секса, азартных игр. Не повторять Хари Кришна мантру. «А, ну это невозможно, здесь вас никто не примет», — говорили. Великие люди Англии. «Нет, это невозможно». Поэтому с вами уезжали, они говорили, «Это страна млечхов. Млечхов, там невозможно привить культуру брахманическую. Они обречены, эти люди. Они не примут. Они настолько привязаны к греховной деятельности, это стало их смыслом жизни. Там невозможно проповедовать. Даже великие влиятельные люди, политики, отвечающие за страну, за управление страны, не способны контролировать чувства». Поэтому лучше уехать оттуда. Если вы там будете с ними долго соприкасаться, вы просто осквернитесь таким образом. Наш Прабхупада приехал. Он даже не мог проповедовать влиятельным великим людям Америки, что он не был представлен как великая личность. Приехал как нищий с вами. Ходил по улице, и люди смотрели, и он побеждал хиппи своим видом. Хиппи восхищались. Ну, вообще классный старик вообще. Супер, но у него одежда там и все остальное четкие, стали подражать ему некоторые люди. И первые ученики, они здорово подражали, они были хиппи, они здорово подражали Прабхупаде. Киртанананда до инициации, он ходил босиком по Америке, в шортах, рваной майке, с четками на шее, с большой шикой такой длинной и лысый, и повторял вот так вот мантру, босиком ходил по улице. И попал в сумасшедший дом. Его поймали на улице и в Бельвью отправили. Бельвью – это место для любого человека, который неизвестно откуда и непонятно, что делать на улице. Его сразу в Бельвью везут. Его нужно было потом вот это как-то вот вызволить, Киртанананду. Прабхупада посылал учеников, чтобы как-то его вызволить. Вот такие у него были ученики, вот так Прабхупада проповедовал. И мы говорили, что поскольку Прабхупада был чистый и преданный, он мог иметь такую большую любовь, большой духовный потенциал. Он ценил любую способность, любую склонность слушать о Кришне в человеке. Сильно вдохновлялся, говорил, хорошие ребята. Это очень хорошие ребята, которые меня здесь окружают. Они очень дороги мне стали. И они чувствовали это. Поэтому, когда мы видим, что Прабхупада делал, мы не можем даже искать в нем какие-то недостатки. Хотя тут иногда говорит, но Прабхупада слишком много критикует в своих книгах материалистов, там, ученых, много слов критики пишет. Нет, Если кто-то так думает, он заблуждается. Это не Прабхупада критикует. Прабхупада не имеет такой склонности. Это Шримад Бхагаватам критикует. Шукадева Госвами критикует. Там написано, Шукадева Госвами говорит, они подобны ослам, верблюдам, свиньям, собакам. А что Прабхупаде остается делать? Комментировать нужно же это все. Он же не напишет, не верьте, пожалуйста, Шукадева Госвами, он не прав. Материалисты хорошие люди. Нет, он должен объяснить, почему ты говоришь Шукадева Госвами. Да, они мошенники. Мир обманутых обманщиков в Бхагаватам Сарасвати. Тут нельзя верить ни одному человеку. Бхагаватам Сарасвати это утвердил. Мир обманутых обманщиков, он сказал. И что прояснитель дал хороший пример. Говорит, в Индии есть места паломничества, куда идут много женщин в Индии. В то время, когда говорил Бхагаватам Сарасвати, слушайте внимательно, уже это было. Это пример его. Это более полувека назад. Да больше еще. В много женщин тут места паломничества с целью соблазнить садху. Потому что иметь ребенка от садху очень престижно в Индии. Ребенок от такого-то садху, представляете? Сын. То есть это престижно для Индии. Но безнравственные мужчины знают об этой хитрости женщины. И одеваются как садху. И идут места паломничества. И те знают об этой хитрости обмане, но делают это, потому что обман приятный. Мир обманутых обманщиков. Поэтому люди сейчас создают такие условия для чувственных наслаждений. Они знают, что это все обман, но поскольку это приятно, они принимают это. Они знают, рекламе верить не нужно, но все это все равно будут делать. Нельзя верить там, нельзя, но там, где есть приятное, они примут это. Прабхупада стал разоблачать все эти вещи. Понимая целиком Бхагавад-гиту, зная священные шастры, имея видение вселенское, Прабхупада имел видение вселенское, он смело выступил в одиночку против вот этой цивилизованной, так сказать, Америки. Это цивилизация для кошек и собак, он заявил. Сами же, как вам Лондон? Спросили у журналисты. Лондон – это ад, сказал Прабхупада. Они поперхнулись. Лондон – это столица мира, можно сказать. Это, знаете, что такое Англия была в те времена? Это империя была мировая. Прабхупада говорит, Лондон – ад. Все так сразу стали записывать. Сами же заявил вообще из Индии, что Лондон – ад. Но нужно отдать должное англичанам, что они сумели построить такую великую цивилизацию в этом аду, он сказал. Он прославил их также. То есть, конечно, это великий подвиг. Если мы это используем для сознания Кришны, Прабхупада говорил, вот эти наши как бы национальные интересы, амбиции, желания, если мы это направим на Кришну, мы достигнем успеха. Можно занять это все. Видите, что чистый преданный делает? Как будто он занимается чем-то материальным, оскверненным. Что Прабхупада говорил? Вы же американцы. Какой толк называться американцами, если вы ничего не можете сделать необычно, выдающегося для Кришны? Ученики думают, да, мы же американцы. А? Прабхупада говорит, что я душа. Он говорит, американец ты же. Он говорил, это как недостаток. Нет, он помогает нам заниматься преданным служением таким образом. Англичанам говорил, вы же англичане. Ну какой толк называться англичанами, если вы ничего не сделаете великого для Кришны? Ну вы же русские, ну. Да вы даже украинцы. Неужели вы ничего не сделаете? Конечно, сделаете. Прабхупада так вдохновлял нас, видите? Духовные братья удивлялись, шокировались, как он проповедует. Что он творит? У него в одной руке Бхагавата, на другой булава. Он читает цитату, и другой рукой булавой бьет по голове сразу же. Не дает даже до конца. Говорит, я отвечу раньше, чем вы меня зададите вопрос, он говорит, Прабхупада. Осекал, вот так. А цивилизация кошек и собак. Тут нужно будет прорубать просто. В Кали-югу нужно бороться за сознание Кришны, создать организацию и бороться просто. Разоблачать, бросать им вызов ученым. Им, говорит, не хватает ни одного недостающего звена, чтобы создать жизнь. Нет, говорит, им не хватает моего вызова, Прабхупада сказал. Вот недостающее звено. Это был Прабхупада. Вот это его дух, настроение. Итак, мы видим, что хотя он так как бы воевал с невежеством, воевал с этой майей, с этой иллюзией, вел себя вот таким вот образом, мы видим, что тут нет никакого недостатка. Не нужно думать, что Прабхупада не был Уттаматикари, раз он критиковал. Нет, сознательно Уттаматикари спускаются на платформу Мадхьяма, чтобы дать людям понимание, отличие плохих вещей и хороших в духовной жизни, разум воспитать. Уттаматикари не нуждаются уже в развитии разума. Он спонтанен. Он может делать все, что пожелает. Он свободен, Уттаматикари. Но чтобы освободить других людей, он должен встать в их положение. И показать путь, вместе пройти, прорубать. Показать, где невежество. И убедить в этом нужно еще. Я один даже ученик сказал Прабхупада, ну, знаете, мне кажется, вы слишком, жестко говорите о материалистах, о ученых особенно. Что они ослы, мошенники. Прабхупада, Даже ученик один такой говорил. Но Прабхупада не пошел на уступку. Пока ты не поймешь, что они все демоны, ты не будешь прогрессировать в сознании Кришны, скажем. Ты должен понять, это демоническая цивилизация. В демонической цивилизации тоже есть много хорошего. Почему нет? Но там нет сознания Кришны. Там невозможно развить сознание Кришны, сознание Бога. Там много, там есть возвышенная культура, например. Равана, он ценил красоту. У него были самые красивые вещи у Раваны. Его личный дворец, над его личным дворцом висел корабль Пушпака. Знаете, что такое Пушпака? Это личный летающий корабль Куверы. Кувера – это хранитель сокровищ полубогов. Равана украл его и все. Забрал у него, отбил. Был такой сильный. Это было произведение искусства. Каждая деталь этой пушпаки, эти комнаты, эти колонны, знаете, целый был дворец летающий. Это было произведение искусства. Все было из драгоценных металлов, из лучших как бы, качеств во Вселенной. И Равана жил там. Это было очень красиво. Ланка – это было чудо архитектуры. А чудо света, оно как будто парило в воздухе. Город был целиком из золота. Можно было просто поразиться, и неизвестно, что было красивее, Айодхья или Ланка. И он мог заботиться о своих подопечных, Равана. Да, его любили, его подданные, готовы были за него жизнь отдать. Пожалуйста. Поэтому, видите, есть также понятие хорошего и плохого в любой цивилизации, но в такой материалистической цивилизации, которая уже создана, невозможно развить сознание Кришны, любовь к Богу. Все может быть доступно со временем при помощи материальных усилий развития науки и техники, но любовь к Богу не остается недостижимой. Поэтому нужно понять, чем живет чистый преданный, о чем он думает, какие планы строит, а не смотреть на его недостатки, кажущиеся, внешние изъяны. Один преданный сидел на берегу Ямуны, я помню, в Вриндаване. Была парикра, мы сели на ступеньку Ямуны. И там сплошной мусор протекал. Солома какая-то, палки, пузыри, там пена, вот такое все. Это преданный сказал мне с горечью. Вот только что мы слушали о Ямуне, о ее величии, о чистоте, и что тут Кришна играл с гопи в этой воде. А ведь я вижу мусор, но я не могу медитировать на Кришну. Один мусор кругом. Грязный очень. Как мне здесь увидеть Кришну? Я вспомнил, что нужно делать в этом случае. Если какая-то критика поступает в голову, какой-то мусор, как в Ямуне, нужно позволить проплыть дальше всем этому. Игнорировать все эти вещи. Научиться игнорировать свою способность критиковать, завидовать, вожделеть, жадничать. На самом деле, один преданный, который уже ушел из жизни, наверное, многие здесь знают его, я не скажу его имя, но многие из вас его знают. Он ушел из жизни, потому что был очень болен с рождения. Он родился уже больным. Такие люди не живут больше 30 лет, насколько я помню. Он 30 лет и прожил. Он инициированный ученик был. И когда я был в одном городе, то есть в том городе, где он жил, он пригласил меня к себе домой, потому что в то время было очень плохо. Он уже не мог ни спать, ни сидеть, ни есть, практически ничего. Когда я пришел, он очень хорошо меня встретил. Я поразился его качеством, как он принимал гостей. Хотя он уже практически двигаться не мог. Он был так рад. Ну и он все, что мог сделать, чтобы нам было удобно, комфортно, приятно. Хотя тело было очень уродливо. И я увидел, что в этом теле хороший преданный. Хороший преданный находится. Это настоящий преданный, инициированный, посвященный преданный. И он стал мне рассказывать, какой ад сейчас он переживает. Настоящий ад. Вся моя жизнь, говорит, сплошной ад. С рождения, говорит, я страдаю. И когда он все это писал, мне стало так больно. Но потом сказал интересную вещь. Он, ну, представляете, даже в этом аду сейчас я не могу есть, не могу спать, не могу долго ходить, не могу лежать, ничего не могу делать. Я так страдаю. Но даже в этом аду я все же ищу возможности наслаждаться. Я все равно хочу наслаждаться этим телом. Что же мне делать? У меня все равно возникает желание чувственных наслаждений. У меня в уме еще много критики. Я чувствую, что не готов уйти к Кришне. Хотя я вроде бы в таком хорошем положении нахожусь, чтобы отречься от всего этого. Я вижу, что я все равно привязан. Я хочу наслаждаться этим миром. У меня была трудная задача, такой вопрос. Человек, он, знаете, задавал из-за глубины сердца. Это у него просто выстрадано было годами, всей жизнью. И тогда я вспомнил этот пример и сказал ему, пожалуйста, попытайся игнорировать этот ум, все эти мысли и желания. не вступай с ними в конфликт, просто отпусти их, пускай уходят, думай о Кришне. Это то, что мы также должны научиться делать. Ум всегда будет преподносить какую-то память, какой-то вкус, какой-то опыт. Но он в движении находится, ум. Позвольте ему смыть это и дальше. Вот показывает нам, а это не хочешь? Не хочет. Так. А это как торговец. Тоже внимания не уделяет. Нет. Так, а может быть это? Так, тоже нет. Ну, похоже, ему ничего не нужно. Ладно, я его оставлю в покое. Но если у вас глаза разгораются, а это? О-о-о-о. А вот это, и вы все больше и больше. Вы во власть попадаете этого человека, этого ума, этой личности. Поэтому чистый преданный всегда находится в сознании Кришны, здесь говорится. Поэтому эти кажущиеся недостатки или влияние материи на него, не нужно придавать этому большое значение. Чистый преданный также может переносить тяжелые полосы жизни, как пандавы, даже великие преданные. Им было тяжело. Иногда Юдхиштхира был в депрессии. Представьте, чистый преданный в депрессии. Драупади в гневе была, в обиде, долгое время. Говорит, не заплету волосы, пока эти все, сказать, люди не умрут вообще. Все это было в жизни чистых преданных. Но мы должны знать, что это чистые преданные. И почему они чистые преданные? Потому что они все свою жизнь связывали с Кришной. Кришна была жизнь и душа. И здесь Прабхупада говорит, что именно это для конечной тхикари важно, потому что конечная тхикари не может отличить преданного от непреданного еще. Нет такого опыта и видения. Он может видеть по одежде и по времени инициации, скажем. Есть шафрановая одежда, есть белая одежда. Он может так ориентироваться. Вот человек в шафране с дандой, уф, это похоже уттама. Ему нужно сразу поклониться, спросить наставлений. Сразу выполнять его наставления нужно. А у этого, смотрите, браманский шнур. Да, мы почтение выразим. Все, тоже. Вот здесь говорится, есть внешние признаки, по которым можем ориентироваться, чтобы избегать оскорблений. Но даже в этом случае нужно быть осторожным. Махараджа Мрахугана совершил оскорбление Джады Бхараты, верно? Он ошибся. Он не мог представить, что Джада Бхарата, этот сумасшедший дурачок, немой, известный всем царству, всему царству, что это просто глухонемой, великий святой. Он просто подумал, вот этот вот, он сильный на самом деле, физически крепкий. Он глуповатый, давайте его займем полезным трудом. Он просто ходит, как сумасшедший, сюда. Пусть носит мой паланкин. Мне не хватает одного человека. Его заняли работой Джаду Бхарату, который в жизни слова не произнес. Он знал, если начну общаться с материалистами, я паду, забуду Кришну. Молчал с рождения. Был грязный, неодетый, как угодно. Сумасшедший, Джада, придурковатый называли, Джада Бхарат. Но когда он понес паланкин, он не мог нести ровно, потому что вся дорога была усыпана насекомыми, муравьями. И он стал маневрировать, чтобы не наступить, не раздавить какую-то дживу. И царь там тоже маневрировал наверху. И думал, что это за человек совершенно сумасшедший, похоже, он вообще ничего не понимает. Он не понимает даже моего положения, кого он несет. Но я его научу сейчас. По-другому он взял палку, ударил его. Но заметьте, Джада Бхарата – освобожденная душа. И он его палкой ударил, как животное. И стал что-то говорить, но Джада Бхарата впервые заговорил. Что понял, для царя это может быть большой проблемой духовной. Не от боли он заговорил, а от сострадания к царю. Царь не образован, смотрите. Если царь не образован, беды не миновать в этом царстве. И он заговорил с ним о высшей цели жизни. Я, говорит, тоже был когда-то царем, Махарадж. А сейчас, видишь, я кто? И что будет со мной дальше? Я не знаю, пути Господи неисповедимы. Он стал говорить о том, что он душа на самом деле. Царь перепугался до смерти. Боже, это совершенное знание. Я слышал об этом. Этот человек выглядит немым, глухим. Ну, похоже, мне повезло. Это освобожденная душа. Смотрите, без всякого образования он знает все. Он сразу упал с паланкина в поклон. Скажи, в чем моя ошибка? Как я не распознал тебя вообще? Я же тоже имею образование. Скажи, укажи, в чем недостаток? Как я не увидел твою преданность, твой уровень знания, сознания? И вот тогда Махараджа Бхарата сказал, царь, ты думаешь, что ты тело, у тебя есть душа. А я думаю, что я душа, у меня есть тело. Ты забыл, что важнее. Важнее душа. Поэтому ты не увидел. Даже если мы имеем какое-то внешнее развлечение, можем ошибиться. Нужно быть очень осторожным в обществе преданных, чтобы не совершить невольного оскорбления. Потому что бхакти протекает очень глубоко в сердце, и, по сути говоря, даже великие такие преданные, как Нарада Муни, они остерегаются выдвигать какие-то суждения окончательно преданных. Очень осторожно это делают. Это очень трудно понять, как Кришна относится к этому человеку или к этому человеку. Поэтому здесь дается предупреждение о том, как нужно быть осторожным в общении с преданными. И уже следующее, как заключение, уже переходит к трансцендентной теме. Видите, до этого была речь о контроле чувств, о правилах, предписаниях. А теперь следующий, 7 стих, утверждает нечто необычное, что нас уже с вами привлечет больше. То, что мы очень хотим. Здесь известный, знаменитый стих Рупы Госвами. Святое имя, качество, игры, деяния Кришны, трансцендентные сладки, словно леденцы. Хотя язык больного желтуха в виде невежества не способен ощущать вкус сладкого. Самое удивительное в том, что если каждый день внимательно повторять эти сладостные имена, к языку вернется естественная способность наслаждаться сладким, и со временем болезнь будет вырвана с корнем. Очень сильный стих. Он говорит, что это очень сладко. Это трансцендентный вкус. Святое имя имеет великий вкус. Рупа Госвами в другом месте говорит, я не знаю вообще, сколько вкуса в этих двух слогах. Кришна. Они не умещаются ни на язык, ни в глаза, ни в уши. Не умещаются. Хочется иметь миллионы ушей, глаз, языков, чтобы ощутить полностью. Но невозможно. Не умещается. Сколько там вкуса, сколько. Безграничное множество. Потом говорит, как леденцы густые, знаете, такой сахарный сироп сгущается еще больше. В смысле леденцы очень сладко. Можно рассасывать долгое время, там так много вкуса. Но язык больного желтухой авидии не чувствует этого. Человек больной желтухой чувствует сладкое, как отвратительный горький вкус. Очень неприятный. Если вы пили когда-нибудь алоэ или ним, вот такая горечь. Очень невозможно вообще воспринимать сладкое. Но тем не менее, именно сладкое является лекарством от желтухи. Но сравнивает с желтухой эту болезнь. Авидия, невежество. И самое удивительное, говорит, что если это принимать как лекарство, вкус вернется, и болезнь излечится. Смотрите, как интересно. Это должно вдохновить нас, этот стих, что святое имя – это и цель, и средство одновременно. И лекарство, и высшая цель одновременно. Никаких правил, предписаний строгих нет. Можно повторять где угодно. Можно даже в туалете, сидя, повторять Харе Кришна мантру. Это не будет оскорблением. Где угодно. С четками, без четок, в уме, на языке, воспевать, как угодно. Но у нас есть санана бхакти, есть правила предписания, согласно которым мы учимся это делать строго, регламентированно, с помощью четок, мы считаем количество кругов ежедневно, то есть есть дисциплина. Но не означает, что этим исчерпывается вся духовная практика. Вообще, говорит Рупа Госвами, что главное наставление сводится к чему? Все наставления, если взять, все, для чего нужен этот контроль чувств, для чего нужно избегать этих оскорблений, для чего нужно быть, иметь веру, быть таким внимательным в обществе преданных, чтобы необходимо стремиться все время, 24 часа в сутки, сосредоточенно повторять божественное имя Господа. Это 8 стих у Падишамриты. Мы не сможем его понять, не изучив предыдущие 7. Ну, скажем так, невозможно ведь повторять круглые сутки? Нет. Если мы изучим предыдущие стихи, мы с вами будем повторять круглые сутки. В сердце будем постоянно повторять Харе Кришна мантру. Есть история однажды о том, как к Мухаммеду пришел врач. Мухаммед заболел. Пророк. И врач пришел, взял его пульс. И что он там услышал? Он испугался. Алла, 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 Алла. В сердце. Имя Аллаха постоянно было у него. Можно 24 часа в сутки, видите? Это внутренняя практика. Это не практика для языка, это практика для сердца на самом деле. Язык – это лишь инструмент, очень мощный инструмент причем. Если кто обуздал язык, занял его служением Кришне, все, шансы 100%, что вы освобождаетесь. При помощи языка это все происходит. Поэтому сейчас мы занимаем свой язык активно, каждое утро воспевая Харе Кришна мантру вслух. Уши и язык – это очень важные органы. Они формируют ум, смаранам, медитация углубляется. И в конце концов это входит в сердце. Это болезнь, она излечивается изнутри. И мы чувствуем, какие сладкие имена. Невозможно оторваться. И тогда в сердце происходит постоянный баджан. Не то, что буквально там Харе Кришна звучит. Но это все связано. Что Хари Кришна – это и форма Кришны, и качество Кришны, и запахи Кришны. Есть все Хари Кришна. Это в сердце открывается иной мир. Но и мир, говорится, если он когда-то уже открылся в человеке, он уже не закрывается. Процесс необратимый. Это шуда-сатва, влияние уже трансцендентной энергии. И проводник туда само же святое имя, и она же и цель. Сам Кришна в этом звуке находится, святого имени. И далее Рупа Госвами описывает уровни преданных. И здесь будет утверждаться вкратце, что самый высший уровень преданных – это гопи Вриндавана, и там есть любимая гопи у Кришны – Радхарани. А что же дальше? Дальше есть озеро во Вриндаване, Рупа Госвами говорит, которое не отлично от нее. Слезы Радхарани. Очень ценная субстанция. Слезы любви Радхарани. Чистая према в этом мире, смотрите, во Вриндаване. Туда много преданных хотят поехать, искупаться в Радхакунде. Что здесь написано, если вы искупались в Радхакунде, вы получаете прему рано или поздно. Но высшее совершенство, просто жить на Радхакунде и купаться там. Знаете, сколько было наставлений, а чем заканчивается? Купайтесь в Радхакунде каждый день, наслаждайтесь, будьте счастливы, вот и все. Ну, может быть, я так упрощенно говорю, потому что не раскрываю эту эзотерическую тему сегодня. Итак, Рупа Госвами, он хочет дать этот вкус, передать этот вкус трансцендентной святого имени. Это главная задача этой книги. Поэтому необходимо обучиться контролю чувств, обрести веру, поддерживать общение с преданными, избегать оскорблений, обрести вкус святого имени, и вы уже фактически спасены. Все. Если так вкратце говорить об этой книге, вот она такая. И Прабхупада поэтому ее перевел, прокомментировал подробно. Считает, что это очень важно для всех преданных искона. Она предназначена для неофитов, но и для нас всех, потому что нужно неукоснительно следовать этим правилам всю жизнь. Всю жизнь, чтобы достичь успеха. Мы должны всю жизнь вести себя как неофиты. Для нас это очень хорошо будет. 16 кругов мантры – всю жизнь. Не нужно думать, что я уже освобожден, поэтому 16 кругов не нужно. У меня же в сердце Аллах, 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 все в порядке. Все равно, даже если это так, повторяйте 16 кругов все равно каждый день, чтобы все это было соответствовало садхана бхакти, правильным усилиям. Итак, у нас немножко еще есть время, много записок. Я обращусь к вопросам. Как понять, что моя любовь к Кришне – это не перенесение вожделения с человека на Бога? Это так и есть. Тут и понимать нечего. Не беспокойтесь об этом. Да, это вожделение, перенесенное с человека на Бога. Не беспокойтесь об этом. Человеческая форма жизни предназначена для самоосознания. Это значит, что вы можете направить ту любовь на Бога, которую имеете, человеческую. Хорошо, рассмотрим по-другому. Духовный учитель и ученики. Там тоже есть любовь, не так ли? Гуру любит своих учеников. Так написано в книгах. Это естественный доброжелатель. Он испытывает эту любовь. И любовь гуру к ученикам, она чиста. Согласны? Ну, а любовь учеников гуру? Она тоже чиста? Нет еще. Такого быть не может. Она может быть обычной, человеческой. Но она допустима тогда, когда ученики принимают регулирующие принципы, регуляции, дисциплину. Эта любовь используется, человеческая любовь. В сочетании с наставлением гуру она очищается и становится духовной. Видите, она используется. Кубджа, она испытывала вожделение Кришне. Не прему, а вожделение. Но видела ее красивого мужчину. Как это случилось, вы знаете, он ее выпрямил. Она же была горбуней от рождения. Она была такой сгорбленной, уродливой. И Кришна просто пошутил с ней на улице. Он подошел к ней быстро, никто не ожидал, встал ей своими стопами на ее ноги, уперся, взял ее за щеки, вот так и выпрямил. Прямая красавица такая стройная стала. Все вокруг восхитились, какая Кубджа стала красивая, и у нее сразу проявилось вожделение к Кришне, естественно, к Избавителю. Кришна уже уходила, она его потянула за тхоти. Куда? Ну как я могу теперь расстаться с тобой? Прям при всех. Она была так им привлечена, что Кришна аж покраснел, смутился. Рядом старший брат был, Баларама. Кришна застеснялся. Она сказала, да, я приду к тебе. И он пришел к ней, но она очистилась, когда Кришна пришел к ней. Прабхупад говорит, он одно слово переводит, Шудха. Это одно из имен Кришны, Шудха, чистый. Но Прабхупаду перевод не так, не просто чистый. Антисептик. Он еще и вокруг все очищает. Он убивает всю заразу вокруг. То есть вы вожделение туда, а от него антисептик он. Он очищает это вожделение, и он становится чистым. Поэтому об этом сильно беспокоиться не нужно. О том, что у нас есть вожделение и все. Есть, конечно, у всех вожделение есть. Но и что? Есть Кришна, он Шудха. Если есть желание служить Богу, но определенным образом, правильно ли это? Вначале все правильно. Вначале все это правильно. Можете служить Богу, как вы хотите. Пробуйте, начинайте. Если это ваше желание авторитетно, согласно Писаниям, вы будете успешны. Если нет, будете неуспешны. И тогда будет шанс изменить свое желание. Пробуйте. Все, что связано с Богом, все хорошо, все принесет благо. Любой опыт. Если тем более вы не инициированный преданный, можете пробовать и делать все, что хотите. Если же инициированный, будьте внимательны. Кришна не очень позволит вам это делать. Как беречь веру? Как предупреждать, делать профилактику? Периоды, когда вера ослабевает. Хороший вопрос. Но мы сегодня обсуждали саду-санга. Саду-санга – очень важный принцип общения с преданными, с более продвинутыми преданными. Если мы не можем общаться с более продвинутыми преданными непосредственно, по каким-то причинам, то необходимо думать о них всегда. Мой совет, основанный на моем опыте – читайте больше о Шриле Прабхупаде. Читайте больше о Шриле Прабхупаде. Ваша вера будет увеличиваться. Также читайте книгу с историями приходов преданных в сознание Кришны. Вера поднимается, мертвого поднимет. Вы должны видеть эти примеры, реальные примеры, как люди поднимаются с любого уровня. Ну, например, одна из историй не вошла в эту книгу. Она слишком невероятная. Хотите, расскажу для Украины? Я ее не вставил в книгу, потому что она вообще невероятная, слишком. Даже здесь многие не поверят во все это. Но многие поверят, поэтому расскажу. Речь идет об одном бандите, который стал преданным. Это истории самые интересные, когда люди вот с какого-то низу, знаете, становятся вдруг святыми. Очень драматические истории. И вот такая драма произошла с одним человеком, который по какой-то причине оказался в больнице, не знаю, может, его кто-то ударил по голове, и так или иначе он ощутился в коме. И там почувствовал, он увидел ямадутов. Но это не первый случай, вы знаете, да? Такие случаи уже были, когда человек в коме, и за ним приходит ямадут, и он потом помнит это. И с этим человеком случилось что-то подобное, потом он вышел из больницы через какое-то время и на улице встретил преданного, рано или поздно, и увидел книги. Его привлекла книга, где была на обложке Аджамил нарисована, и ямадут его вытаскивает из тела. Он остановился у прилавка. Настоящий бандит, все. У него есть там братва своя, команда. И он стал спрашивать, а что это за книга? Про что? И преданный стал ему проповедовать про Джамилу, всю историю ему рассказал. И видишь, что человек слушает, стоит. Вопрос не тот. Внимательно слушает, смиренно, без эмоций. А потом спрашивает, слушай, а как можно вот избавиться вот от этих ямадутов? Сразу практический вопрос. То есть, преданный еще больше удивился. Какой-то очень интересный человек. Вид странный, но интересуется. Но ты купи книгу, почитай, сказал. Он купил книгу, ему не сложно было купить книгу. Вот, и вот начнешь, может, практику, повторяя мантру. Вот я здесь свой телефон оставлю, и контакт появился. Этот человек стал вегетарианцем, стал соблюдать принципы. Братва, она была вне себя. Стали смеяться, у нас тут святой завелся вообще. Ну куда ты, парень, куда ты? Мы же связаны, мы же повязаны такой деятельностью. Ты никуда не уйдешь, тебе не дадут просто. Ты забудь вообще о какой-то святости, ты уже, так сказать, до конца жизни с нами связан одной цепочкой. И он пришел к преданному в депрессии и сказал, ну у меня нет выхода, меня братва не отпустит жить в ашраме. Но преданный сказал, ну ничего, Кришна что-нибудь придумает, ты просто 16 кругов повторяй каждый день. И принципы соблюдай. И Кришна что-нибудь придумает. И этот человек взял четки и стал мантру повторять. Еще смешнее стал выглядеть, конечно же. Вместо пистолета у него там четки уже. Стал уже таким смиренным, терпеливым, совсем другим уже. Уже все, уже не, для банды не годится толком. Но случилась интересная история, вот необычная. В чем необычная эта история? Однажды они сняли ресторан на ночь для развлечений. Вся эта братва, его команда. И где-то в 3 часа ночи, знаете, там наслаждались чем-то, он там ел что-то вегетарианское, мантру повторял. Был предметом шуток и юмора. Другая банда, другая братва, в эту ночь решила устроить разборки серьезные. В 3 часа ночи выломились двери внезапно. Ворвалась другая команда и расстреляла их всех. Всех до единого. Говорит, что я видел, этот преданный вспоминает. Как эти двери вылетели, все мы, говорит, вскочили, мы понимали, это уже, так сказать, знак, налет. Но у нас не было времени, и эти ребята достали пистолеты и всех уложили на месте. Мы ничего не успели сделать. Но я видел другую картину, он сказал. За каждым этим парнем стоял Ямадут. И вот куда он показывал пальцем, туда и был выстрел. И наповал сразу же. Не промахивался никто. Вот куда он показывал, говорит, я видел, что это совсем другой мир действует вообще. Это лишь инструменты. На меня никто не показал. Меня, говорит, как будто не было вообще. Меня никто не заметил. Всех расстреляли и убежали. А я стою. Не могу поверить, что произошло, и что я вообще живой, невредимый. А Ямадуты-то остались. И я как каменный стою и думаю, что будет дальше. И эти Ямадуты с таким наслаждением подходят к этим убитым бандитам. Достают инструменты. Такой у них, знаете, вкус к этому. Я весь заледенел, все, душа заледенела от ужаса. И когда я просто увидел этих тварей, такой, говорит, ледяной холод, кошмар, просто не мог его пережить, я, говорит, остолбенел. Но они на меня даже не смотрели. И они как выдирали, говорит, это были такие крики душераздирающие, я, говорит, все это видел и слышал, они выдирали эти тонкие тела, и один Ямадут проходил, говорит, с веревкой тащил, и мимо меня очень близко, и, говорит, глазами покосился, говорит, только ну, до тебя еще доберемся. И пошел дальше. Говорю, нет, ребята, я Хари Кришна, я пошел в храм. Такую историю мы не напечатали в книге. Есть и подобные еще другие истории, но которые в книгу не вошли, потому что слишком, слишком эзотерические. Вот если такие истории читать, вера наша будет поддерживать. Правда? Почему вы считаете сознание Кришны всего лишь духовным? Не считаете сознание Кришны всего лишь духовным эгрегором, одним из, с помощью которого можно развить некоторые качества души, необходимые для ее развития и продвижения к Богу. Нет, нет, мы считаем, что это путь к Богу, но также и цель, как мы сказали, и средство, и цель одновременно. Путь к Богу – это святое имя. А цель какая? Кришны в святом имени есть. Там все, видите. Можно и так принять сознание Кришны, если хотите. Как один из путей развития можете так принять, начать. Но потом вы увидите, что этот путь не кончается, остальные заканчиваются, в тупик заводят, а этот нет. Он доводит до конца уже. В этом различие. Какова причина страха перед проповедью? В школе я не мог выйти к доске. Никогда не выходил к доске. Мне легче было сказать «не знаю» и получить двойку, чем выйти к доске. И несколько лет я был двоечником. И потом преподаватели поняли, что парень знает, но у него комплекс. Раскусили этот момент. И чтобы спросить меня о предмете, учительница садилась ко мне близко и тихонько спрашивала на ухо, и тихонько рассказывала. В школе было всего, во всей школе два таких ребенка, одним из них был я. Я не мог представить, что я когда-нибудь так могу сидеть перед 1000 преданных, например, и говорить что-то. Это было невозможно в моем случае. Когда я начинал проповедь, преданные мне говорили, так, ты будешь говорить, давать лекцию. Я никогда не рвался по этой причине, что я не мог на публике говорить. У меня просто ум парализовывало полностью. Итак, ты будешь говорить. То есть публичная программа, представьте, в те 90-е годы, начало. Старших нет. И старшие преданные мне говорят: Матаджи, так, давай, ты будешь говорить, у тебя язык немножко подвешен, говори. Иди на сцену. И я подчинялся преданным, я не мог не подчиниться преданным. Они не понимали вообще, что у меня внутри происходит. Я помню первый раз, когда я вышел, первый раз в жизни вышел на сцену с микрофоном, я стал смотреть на людей. Просто рассматривать типа, и думать, что они на меня все уставились. Боже мой, что я должен делать? Почему все на меня смотрят? Потом я стал догадываться, я же на сцене, они, конечно, ждут, что я что-то скажу. Я говорю, а сам слышу какой-то голос, и кто-то что-то говорит. Потом понимаю, что это я говорю вообще. Я вообще не помнил, что я говорю. У меня просто был паралич полный, страх. А затем начались регулярные программы в кафе, где я работал. И по вечерам мне чаще всего приходилось давать лекции. И никто не знает, как я шел в туалет перед каждой лекцией. И там молился Кришне сначала, прежде чем выйти и снова давать лекцию. Для меня это было, стоило больших сил вообще привыкнуть к такой ситуации. Но жизнь так была устроена, что мне всегда говорили, иди туда говори, иди там проповедуй, пойдем в институт и пойдем сюда. И до сих пор мне так говорят. Я сам ничего не планирую. Так, приглашаем, езжайте сюда, у нас уже готова программа для новых людей, нужно приехать срочно. То есть я еду, делаю. И постепенно, постепенным образом, говорится, трус, лечи опасностью. Постепенно, постепенно я стал привыкать к этому. То есть непонимание людей, невежество вызывает страх. А что на меня смотрят? А как вообще они отнесутся к тому, что я скажу? У меня много всяких было оценок в голове. Это проявление, одно из проявлений ложного эго, стеснительность или страх. Что обо мне подумают люди? Итак, Прабхупада нас учит быть бесстрашными, говорить о Кришне, учиться. Неважно, что люди подумают. Когда он дал саньясу первым ученикам, знаете, что сказал? Сразу после церемонии Прабхупада что сказал? Теперь идите, куда глаза глядят. Все. На все четыре стороны. Все просто остолбели. Такое наставление. Приняли саньясу, говорят, вот теперь будет настоящая жизнь. А тут куда глаза глядят? Не бойтесь. Если вы будете говорить о Кришне, никто вас не убьет. Идите. Все, Прабхупада. Он же сделал это. Он так и делал. Он по всему миру странствовал. И Кришна всегда защищал его. В Австралии его там не пускали, помнится. Там очень была очень строгая таможня, границы, строжайшая там. Кто вы, зачем и прочее. Что в чемодане? Открыли чемодан, из чемодана Прабхупады вот такой индийский таракан вылез. Видели индийских тараканов? Я не преувеличиваю. Мерседес таракан. Блестящий такой, знаете, полированный. Вот такого размера. Если вы увидите такого таракана в Индии, вы сразу остановитесь и будете думать, так, кто тут хозяин вообще в доме? Он или я? То есть... И вот такой таракан из чемодана Прабхупады и побежал. И там все схватили какие-то там эти средства, знаете, опылители. И побежали, тараканы Прабхупада чемодан сложил и ушел оттуда. И так эти лилы мы знаем, как Прабхупада проповедовал Хари Кришна. Он один победил весь мир, видите. Если мы говорим о Кришне, не бойтесь ничего. Кто-то скажет нет, ересь, тот скажет да, здорово. Был один преданный в Искон, старое время. Когда еще не было никаких преданных, Урал, Сибирь, Дальний Восток, ничего не было. Он ездил там. Когда все лидеры были в тюрьмах, его не успели, не могли поймать, потому что он везде путешествовал. И у него было чутье, интуиция. У него была вот такая сумочка с собой, больше ничего, никаких вещей. Каратал там был, Бхагавад-гита, несколько экземпляров. Он ехал в любой город, никому. Выходил на центральную площадь, брал каратал и пел Хари Кришна. Прямо на улице. Через полчаса множество людей около него. Кто-то там его ругал, кто-то критиковал, кто-то хотел напасть, кто-то защищал. И всегда, смотрите, в каждом городе ему говорили, вам должно быть негде остановиться, пойдемте ко мне. И там... Образовалась Намахата. В каждом городе это происходило. В каждом городе. Одно и то же происходило. Это нам не прибавляет веры? Изначально христиане были проповедниками. Все. Позже один последователь христианства, он изобрел вот этот новый метод аскезы и молитвы, уединения именно. Живя в монастыре, как отшельник. И он думал, что он первый в этом начинании. Но ангел спустился и сказал ему, ты не первый. Есть уже человек, который живет, знаешь где? В центре вот этой пустыни, куда даже люди боятся идти. Там нет ни воды, ни пищи. Он там живет уже 40 лет. Так вот иди к нему и посмотри, как он живет. Как он вообще там живет. И учись у него. Человек имел веру, подумал, да, это ангел был, я пойду посмотрю, но неужели в этой пустыне можно жить? Там нет ни воды, ни пищи, ни деревьев, там невозможно ничего вырастить. Каждый 40 лет медитирует и живет, молится, надо пойти посмотреть на него. И он благодаря этой вере пошел в центр этой пустыни и увидел, что там есть пещера. И он знал, в этой пещере, наверное, тот отшельник живет. Там был небольшой источник воды, очень маленький, и больше ничего. И когда они увидели друг друга, они обрадовались. Этот человек тоже знал, что этот человек придет. Но ангел тоже предупредил его. Они стали сели, стали обсуждать какие-то духовные вещи. Говорили о Боге, о смирении, об Иисусе. И в это время ворона прилетела с булкой хлеба. И уронила ее вниз. Этот хозяин, отшельник, взял эту булку хлеба и заплакал. Как милостив Господь. Я себе представить не могу. Ты знаешь, я тут живу 40 лет уже. И каждый день прилетает эта ворона и полбулки хлеба мне бросает. А сегодня нас двое, она булку уронила. Это о вере. Вера – это главный фактор в развитии духовной жизни. Это в любой духовной традиции религиозной вера – основа. Но мы не хотим, чтобы наша вера была слепой, конечно же. Нам нужен опыт, знания. Поэтому мы изучаем Писание, через знания мы укрепляем веру, а вера помогает нам действовать, делать шаги, вот эти бесстрашные шаги, чтобы мы не боялись проповедовать. Да, это был 86-й год. Мы решили эти проповедовать, знаете, куда? Владимирская площадь в Санкт-Петербурге. Владимирская площадь – это церковь, храм там. И там все диссиденты города собрались в то время, чтобы говорить против советской власти. Можете себе представить? Там весь гарнизон милиции был. Площадь была оцеплена. Это было что-то опасное, но под давлением власти уже стали разрешать такие вещи. Да, хорошо, поговорите. Вот он микрофон. Поставили автобус. На крыше автобуса микрофон, вам трибуна. И там вся площадь была, тысячи людей. Все было усыпано. Там все волновалось. И возникла борьба за крышу этого автобуса. Там разные партии были. И вот мы подошли туда проповедовать. Распространять сознание Кришны. Можете представить? С барабаном, с карталами. Да, хорошая возможность. Эти люди как раз собрались, нужно им что-то сказать о Харе Кришне. И мы наблюдаем, что делать. И крыша автобуса, так, сцена, микрофон. И туда какой-то человек уже лезет. И на нем висят еще 5 человек, пытаются его сорвать. А он лезет, там борьба идет. И в конце концов он вырывается наверх, галстук у него на спине, пуговицы сорваны, весь взлохмаченный. Товарищи! И начинает что-то говорить, и уже слушают. Ну что он скажет ценного? Ну всего пару минут, и кто-то прыгает, схватает его за ногу, сбрасывает. И другой лезет точно так же туда. Вот такая ситуация, можете представить? И мы решили на крышу автобуса. Сейчас проведем киртан. И пошли туда. Это я, можете представить, что у доски не мог выйти человек к доске в школе. Кришна чудеса творил вообще. Пошли туда. 3 человека, 3 преданных. Один из них был я, не инициированный преданный. Факт-то. И мы лезем на крышу, смотрю, каким-то чудом. И такой голос, какая партия? Мы говорим, Харе Кришна. И пока не думали вообще, что это за партия, мы уже там были. Они не слышали о такой партии. Я как сейчас помню, вот это море людей, и все на нас опять смотрели, и был микрофон, большой усилитель, эти колонки были, знаете, вот колокольчики, которые озвучили всю эту площадь. И мы вышли, и люди затаили дыхание, что за люди такие, улыбающиеся, знаете, такие, счастливые, с барабаном вышли. Что такое вообще? Что тут? Тут революция, они тут что собираются делать? А мы Харе Кришна, Харе Кришна. О, все аж присели, знаете. Что это, аж присел весь народ. И тут кто-то громко сказал, а ничего, расслабимся, потанцуем. И у нас был успех, сразу же, видите, сразу же успех был. И микрофоны отключили, это было самое опасное выступление на той площади в тот день. И сразу уже вечером были звонки с КГБ, каждому из нас такое шипение на той стороне, мы вас всех посадим, что вы делаете, сидите тихо, мы вас всех уничтожим, они были очень нервны. И в «Комсомольской правде» была большая статья «Барабан на Владимирской» называлась. Вот такие вещи могли делать. Я не знаю, каким образом, чтобы я вот такие вещи делал, я не мог себе такого представить. Это вот Кришна. Что означает третий принцип азартной игры, денежной махинации? Являются ли системы типа МВ и НВ греховными системами пирамид? Я не скажу об этом категорично что-то. Что-то греховное, какие-то вещи. Но это не полезная деятельность. Можете им заниматься, если нужны деньги, если умеете делать деньги, если хорошо их использовать, да, но это не полезная деятельность. В Варнашрамадхарме таких пирамид не было. Но иногда сейчас мы прибегаем к этому. Я на это несколько нейтрально смотрю. Категорично, если сказать, то это деятельность бесполезная полностью, никому на пользу не приносит, просто это вот игра в деньги. Хотя можно туда внести какой-то смысл, я думаю, если у кого-то есть разум и энергия. Итак, похоже, что наше время закончилось сегодня. Завтра последний день лекции, так? О чем мы поговорим? Я сегодня, в принципе, тему завершил. Все, что хотел, я сказал. Мы будем отвечать на вопросы? Ну, да, я что-то коротко скажу, как сегодня, и мы будем отвечать на вопросы. Шрила Прабхупада ки джай.